с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реали». У микрофона Виталий Портников. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реали», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции вечерних эфиров.
Тема дня.
Сегодня курс доллара на московской бирже впервые со времени деноминации 1998 года перевалил за 85 рублей. Рубль падает на фоне снижающихся цен на нефть и другие ресурсы. Российские власти в своих заявлениях сохраняют спокойствие. Представитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сказала, что курс рубля близок к фундаментальным значениям и валютных интервенций не предвидится. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не называть девальвацию обвалом. При этом у более либеральных трезвомыслящих экономистов позиция совершенно другая. На прошлой неделе во время Гайдаровского форума председатель Сбербанка России и бывший министр экономического развития Герман Грефс заявил, что нефтяной век уже закончился и назвал собственное государство страном-дауншифтером, то есть государство, которое уже проиграло цивилизационное соревнование и никогда его не выиграет. Вчера с похожим заявлением на форуме в Давосе выступил и российский миллиардер, один из членов семейства первого президента России Бориса Ельцина Олег Дерипаска. По его словам, сырьевая модель развития России закончена, а доллар по 80 – это надолго. Многие наблюдатели считают это черной меткой, которую семья президента России Ельцина предъявила его преемнику Владимиру Путину. О будущем российской экономической модели мы будем разговаривать сегодня с руководителем экономической программы московского центра Карнеги Андреем Мовчаном и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Но вначале подробности того, что происходит.
Репортаж.
Это не обвал. Такими словами, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова продолжила сегодняшнее удешевление рубля. В четверг российская денежная единица усилила падение. Курс евро превысил 93 рубля, а курс доллара 86 рублей. Девальвация российских денег происходит на фоне снижения стоимости нефти. Так, мартовский фьючерс на нефть марки Brent в полдень по московскому времени упал без малого на 2% и к 12 часам стоил 27,36 доллара за баррель. Комментируя крайне нестабильную обстановку в экономике России, Дмитрий Песков заверил, что Центробанк страны следит за ситуацией.
Вы знаете, что у нас есть мегарегулятор. Центральный банк достаточно внимательно следит за ситуацией и ее анализирует. Поэтому я бы не употреблял слово «обвал». Курс действительно меняется. Курс волатилен. Но это далеко не обвал. И в данном случае нет оснований полагать, что у Центробанка отсутствуют какие-то сценарии, призванные избежать действительно обвальных изменений.
В то же время 20 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство Федерации вынуждено приступить к разработке и реализации нового антикризисного плана с учетом развития ситуации в последние недели.
События таким образом развиваются, что еще некоторое время назад представлялось, что можно обойтись без специального плана и перевести работу правительства в такой рутинный, стандартный вид. Но с учетом того, как последние 3-4 недели развиваются события, мы все-таки договорились о том, что правительство продолжит работу в рамках плана по поддержке экономики.
Антикризисный план правительства России был принят в начале 2015 года. В конце прошлого года Дмитрий Медведев, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил, что план руководства РФ сработал и позволил, цитирую, пройти наиболее тяжелый период в экономике. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Обращусь к Андрею Мовчану. Здрасте, Андрей.
Добрый вечер.
Ну вот вы видите, насколько позитивно настроены российские власти. Я буквально перед нашим эфиром смотрел комментарии представителей Сбербанка России, того самого, где, кстати, работает Герман Греф, так они вообще уверены, что рубль уже зафиксировался на своих значениях и особого его понижения не будет. То есть, в принципе, можно все свести к выдающейся цитате президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что обвал рубля открывает новые возможности. Он, правда, не сказал перед кем, перед Тимченко с Розенбергом или перед народом Российской Федерации, но это уж, как говорится, частности.
Ну, послушайте, ведь стоимость валюты это не состояние экономики. да, и даже не прямой показатель состояния экономики. Стоимость валюты – это всего лишь результат соотношения спроса и предложения на данную валюту. Рубль действительно упал, если хотите использовать такой термин. Упал он вслед за падающей нефтью, которая тоже уже на современных рынках может использоваться как аналог валюты, а уж для рубля особенно, потому что все-таки в России нефтяная экономика. Ничего удивительного при этом не произошло, ничего неожиданного, учитывая такое резкое падение нефти, тоже не произошло. Спорить о том, достиг рубль локального минимума или не достиг, тоже бессмысленно, потому что, во-первых, мы не знаем, как поведет себя нефть, во-вторых, мы не до конца понимаем, как поведет себя инфляция, которая зависит исключительно от объемов эмиссии, которые в России, безусловно, в этом году будут, потому что бюджет надо как-то сводить. Поэтому я не думаю, что вообще надо смотреть на стоимость рубля как на индикатор, там, хорошо или плохо, а надо просто учитывать, понимать, что да, некоторый общий инфляционный налог на граждан России, на предприятия российские, безусловно, растет для того, чтобы поддержать неэффективный бюджет и неэффективную экономику страны. И пока нефть не начнет решительно возвращаться обратно к более высоким уровням, он будет продолжать постепенно расти.
И тогда нужно понять, каков критерий для того, чтобы оценить состояние российской экономики, чтобы мы вообще понимали, к чему она движется и в каком темпе.
Для того, чтобы оценить состояние российской экономики, существуют вполне понятные критерии. У нас есть, скажем, подушевой ВВП, который по итогам 2015 года будет примерно 8 500 долларов, и, наверное, в переводе на паритет покупательной способности это будет где-то 1014 на человека. Это при нефти, которая была в прошлом году 50+. В 2016 году, если нефть останется на уровне, скажем, 30 долларов за баррель, такой ВВП будет уже где-то в районе 7-7250 по абсолютным значениям в долларах и, наверное, где-нибудь 12-11,5 тысяч долларов по паритету покупательной способности. Это не богатая экономика совсем, но это и не нищая экономика все еще. Это, например, выше, чем такие страны, как Вьетнам, например, да? Это выше, чем Украина достаточно серьезно. И это позволяет говорить все еще о некоторой стабильности экономики, хотя уже на достаточно низком уровне.
Эта стабильность может быть каким-то образом спрогнозирована? Вот сколько времени она хотя бы на таком уровне может сохраняться? У вас есть
такие прогнозы? Такие прогнозы есть. Мы говорим сейчас о нескольких годах, то есть 3-4, может быть чуть меньше, да, может быть 3 года сегодня будет более точной оценкой, в течение которых даже на уровне нефти за 30 долларов за баррель экономика будет относительно стабильна, ВВП будет сокращаться в долларах на 10-15% в год, в рублях, естественно, в реальных рублях, естественно, меньше, потому что не будет учтена валютная переоценка. Проблема экономики даже будет не столько в том, что в низкую зону уйдет подушевой ВВП, да, вот Украина существует достаточно стабильно сегодня при ВВП, который в 4 раза ниже. Проблема будет в распадении, так сказать, экономической ткани, поскольку у нас очень большой импорт. Мы производим объективно в России мало и комплектующих, и сырья, и оборудования производственного и так далее. То при таком падении ВВП будет достаточно резкая нехватка валюты для закупки, и остановятся внутренние производственные цепочки, и в какой-то момент может произойти резкое обрушение. Просто от там минус 3-4% ВВП в год, мы перейдем к падению там, на 40% ВВП за счет того, что не будет ресурсов для производства. Раньше, чем года через 3, я думаю, это не произойдет. Там арифметика достаточно сложная, надо учитывать и резервы, и соотношение долга и активов валютных, и баланс текущего счета, который в прошлом году, кстати, был позитивным. В этом году он, конечно, будет уже негативным при такой нефти. Вот. Но вот эти 3 года – это такая как бы зона безопасности в любом случае, если только правительство не сделает каких-то очень резких ошибок, грубо.
А где гарантия того, что в такой ситуации люди не делают ошибок? Они ведь не привыкли руководить в такой вот, я бы сказал, не самой благожелательной для экономического развития ситуации.
Нет, гарантий, конечно, никаких нет. Более того, мы знаем яркие примеры таких ошибок. Например, Фолклендская война аргентинская. Это была такая жесткая ошибка хунты Виделла, которая привела к краху этой хунты в какой-то момент. Вот. Ну, как, мы не можем предсказывать за людей. Мы, как экономисты, можем говорить про законы экономики, А в стране, в которой фактически управляет воля одного человека, действительно могут произойти самые разные нерациональные события. Риски такие есть.
А меня в этом смысле весьма интересует, знаете, может ли Россия позволить себе траты на то, что мы называем проектами? Да, вот не то, что деньги на российское государство как таковое, а вот проекты. Вот там проект «Донбасс», да? Утверждает, что на него тратится не менее миллиарда долларов сейчас на общие траты, да, на военную операцию, на деньги для боевиков, на пенсии для людей, которые оказались на оккупированных территориях. Проект «Крым», проект в Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, война в Сирии. Это ведь все внегосударственные проекты. Это то, что находится, по сути, за пределами международно признанных границ Российской Федерации, но уже является частью расходов бюджета России.
Ну, видите, здесь, я думаю, что здесь нужно просто соотносить эти цифры с общим бюджетом России и с общим объемом российского ВВП. Эти цифры все-таки незначительны. Мы говорим о бюджете в размере примерно 16 триллионов рублей на год у России на сегодня. 16 триллионов даже по курсу 100, это там, получается 160 миллиардов долларов. Да, если 10 миллиардов долларов из 160 будет тратиться на внешние проекты, а вот те, которые вы назвали, примерно в сумме по неточным оценкам, поскольку официальных цифр нет, примерно 10 миллиардов долларов в год и стоят, то это не очень большой объем. Это можно, в принципе, допечатать эмиссии, и страна не сильно заметит разницу. Это можно изъять из других статей бюджета, тем или иным образом, скажем, из области национальной обороны и безопасности, которая гипертрофирована в российском бюджете и так. Это можно изъять из бюрократических программ, которыми изобилуют бюджеты, которые, в общем, уходят в песок на 100% все равно. То есть здесь я бы не ожидал каких-то изменений. Россия вполне может себе подобные экзерсисы сейчас позволять.
Давайте мы послушаем с вами Андрей, звонок у нас есть. Слушайте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я проживаю в городе Иваново. На самом деле, вот большая проблема в том, что мы можем говорить, конечно, об этом бесконечно, но суть в том, что очень сложно разглядеть точки роста. Откуда начнется этот рост? Кто задаст этот импульс? То есть мы понимаем, что еще в начале 2015 года был разработан антикризисный план правительства, который абсолютно завален, и как бы он ни о чем. То, что мы видели, это помощь банкам, да, это вот на самом деле очень простое дело, то есть помочь своим, влить в банки там миллионы, миллиарды, И, честно говоря, проблема в том, что мы не видим этих точек роста, мы не видим даже их за горизонтом, то есть не видим их в будущем. Если раньше это было приход иностранных инвестиций, то сейчас мы понимаем, что это не сработает. Вот. И на самом деле, общаясь с чиновниками, они очень часто говорят, что ситуация очень тяжелая. И на 16-й год очень тяжелые у них прогнозы, и они как бы понимают, что такое бюджет, и понимают, что должны прийти реальные деньги из федерального центра. Вот. Но на самом деле у них очень пессимистичное настроение. Они, конечно, не высказывают все это на камеру, там, журналистам, но эти настроения очень давно уже превалируют.
Спасибо.
И, говоря о том, что мы сможем что-то перекроить, какие-то статьи, я бы не думал, что так легко все это будет. Нет, перекроить нам надо год, чтобы что-то перекроить.
Спасибо, Андрей. Вы можете это прокомментировать?
Ну, конечно. Дело в том, что экономика, особенно экономика достаточно большой страны, Россия все-таки страна среднего размера и по населению, и по экономике, да, это не крохотная страна, которой легко управлять. Экономика такой страны функционирует по законам экономики, а не по приказам. Никакой антикризисный план, спущенный сверху, просто не будет работать, потому что агенты экономические не будут его выполнять по собственной воле. Эту волю надо создавать, и создается эта воля в нормальных государствах резким снижением рисков предпринимательства и повышением привлекательности предпринимательской деятельности. В России за последние 16 лет риски предпринимательства выросли до невероятных пределов. Фактически мы вернулись в средневековую Европу по уровню рисков предпринимательства. А привлекательность предпринимательства в силу того, что у нас достаточно слабый рынок, внутренний потребительский, и оборваны связи с иностранными потребителями, снизился, привлекательность снизилась достаточно резко. И мы имеем дело со страной, в которой никто не хочет заниматься бизнесом, потому что это страшно и невыгодно. Поэтому какой бы план мы ни составили, какие бы точки роста мы с вами ни нарисовали на бумаге, они все равно не будут произрастать, потому что некому их растить. Единственный разумный план, который в России можно было бы ввести, Это план по капитальному снижению рисков предпринимательства, по гарантиям, по защите, по упрощению, по предоставлению возможностей и серьезное развитие внешних связей для того, чтобы обеспечить нашим предпринимателям возможности работы на внешних рынках и инвестиции товаров. Вот тогда можно говорить о развитии. Россия сильно недоинвестирована, у России точек роста море. Можно написать список на нескольких листах, что может вырасти и как Россия может войти в мировую конкурентную среду успешно. И, в общем, я думаю, что лет 10 хватило бы для того, чтобы поставить Россию в ряд с G8 полноценно странами. Но для этого, опять же, нужно абсолютно поменять функционирование руководства страны и правительства и поставить абсолютно на другие карты.
Спасибо, Андрей. Вот мы обратимся сейчас к Дмитрию Орешкину. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот мы с Андреем Овчаном так детально обсудили экономическую составляющую нынешнего кризиса, но у меня есть все-таки ощущение, что основой этого кризиса на самом деле действительно является не нефть, не рублевый курс, а я бы сказал, полная маргинализация политической ткани и общественная инфантильность и неготовность к переменам. И мне кажется, что вот эти вот два фактора, они гораздо сильнее влияют на будущее российской государственности, чем вся нефть с газом и рублем вместе взятая. Я не знаю, насколько вы со мной согласитесь.
Ну, я бы предпочел более мягкие формулировки. Там уж совсем маргинализация, это все-таки не совсем про Россию. Есть другая ситуация, когда наиболее активные люди получают по рогам и, соответственно, вынуждены прятаться под лавку. Ну, это вот обычные 10-15%, которые, собственно, являются бизнес-активными представителями. Сейчас они, конечно, переживают депрессию. Но в целом, так сказать, смягчая формулировки, скажем так, у нас пропал драйв. У нас пропало желание, аппетит к риску. Понятно, что заниматься бизнесом в такой ситуации, когда тебя в любой момент разденут или подвергнут еще какой-нибудь такой экзекуции, совершенно удовольствия нет. Ну и что же удивительного? Но на этом фоне еще, конечно, вот падение всех наших показателей совершенно не вдохновляет. Поэтому такой комплексный процесс тотального, ну, скажем так, деградации даже общества и активной части общества в особенности, Россия теряет драйв. Россия... Разница, в общем, на самом деле, с начала нулевых...
Я прошу прощения. А вы в самом деле считаете, что деградация – это более мягкая оценка, чем маргинализация?
Маргинализация подразумевает, что люди ухудшаются, а деградация означает, что институты деградируют. Я вот, во всяком случае, это так понимаю. С этими институтами в нашей стране, по большому счету, делать нечего. Значит, что я хотел по этому поводу сказать? Ну, вспомним начало нулевых. Цены на нефть примерно те же самые. Но впереди было ощущение будущего. Люди инвестировали, рынок рос как на дрожжах, при том же самом барреле и при более слабом рубле. Ну, не более слабом, но тоже провалившемся недавно рубле. Но, тем не менее, было ощущение победы. Мы шли в рыночную экономику, люди инвестировали в бизнес, люди вкладывали свои силы, свой оптимизм, а сейчас все наоборот. Именно поэтому поразительно. Цена на баррель та же самая, а рубль упал в два раза по сравнению с началом нулевых годов. Ну, конечно, бюджет еще сильно вырос, во всяком случае, его траты тоже. Но, в принципе-то, абсолютно разница диаметрально противоположная. Тогда у нас были надежды, сейчас у нас сплошная депрессия, мы не верим.
Вот к Андрею Мовчанову обращаюсь. Действительно ли можно говорить, что такая разница нынешняя между курсом рубля и стоимостью нефти, она обусловлена разочарованием бизнеса в своих перспективах? Или здесь есть что-то более фундаментальное?
Ну, подождите, вообще, мне кажется, не надо путать еще раз, да, там какой-то количественный индикатор по одному параметру и настроение бизнеса. Рубль такой, в частности, потому что мы забыли, что у нас все эти там 15-10 лет шла инфляция, да и в Америке шла инфляция, и нефть сегодня как бы в долларах такая же, как в 2002-м, а на самом деле-то она дешевле почти там в полтора раза, потому что доллар инфлировал за это время. Вот, и так далее. То есть, опять же, давайте не будем привязываться к рублю. это всего лишь индикатор. Там, в той же Аргентине, которую я сегодня уже вспоминал, инфляция достигала 25% в месяц в момент падения хунты. В России все-таки инфляция достигает 12% в год.
Но Аргентина потерпела военное поражение.
Это военное поражение в локальной войне, оно не разрушило страну. Да? То есть я к чему? Что катастрофа экономическая и падение курса валюты на 20% – это вещи абсолютно между собой не связанные ни теоретически, ни практически. И я бы не стал выпячивать роль рубля, роль его курса в данном случае, потому что она очень небольшая. Но к вопросу об мотивации, к вопросу о перспективах экономики, я вынужден абсолютно согласиться. Конечно, в начале 2000-х в стране были иллюзии демократизации и будущего развития. Я сам был участником активного бизнеса в это время и видел, с каким энтузиазмом люди пытались строить новое. Первый удар по этому энтузиазму, кстати, был нанесен в 2003 году делом Ходорковского. Вот, сейчас дураков нет, что называется, если говорить простым языком. Я не вижу никого, кто готов строить в России бизнес. Люди готовы выкачивать оставшийся кэш, люди готовы как-то за счет связи с государством зарабатывать, пока еще есть возможность. Но очень много признаков есть также и того, что даже у этих людей горизонт резко сократился. И они пытаются вытаскивать деньги в течение ближайшего года-двух, не думая, что им это будет удастся продолжать дальше. И это, конечно, основная проблема, главная проблема экономики.
Я к Дмитрию Решкину обращусь, у нас буквально пару минут осталось до конца эфира. Я хочу вас спросить вот о времени выживаемости. Андрей Мовчан тут назвал цифру 3 года, вот который, по его мнению, хватит российскому государству для такого вот выживания в нынешних экономических условиях, даже при нынешней цене сырья. Вы согласны, что это такой задел есть?
Ну, вы знаете, я поспорил с одним иностранным журналистом на бутылку виски, что до 2018 года у нас что-то довольно сильно поменяется. Хотя раньше меня всегда раздражали скоропалительные прогнозы, которые давались в 2011 году, что, мол, в 2012 году произойдет социальная революция, еще что-то. Мне кажется, что с точки зрения экономики, ну да, ресурсов года на 2-3 хватит, потому что, в общем-то, рыночная экономика все-таки на порядок эффективнее советской. Это принципиально отличная ситуация от 80-х годов. Но кризис будет иметь вид буквы L. То есть мы упали и не отжались. А на этом фоне довольно быстро будет накапливаться разочарование. Поэтому я согласен, 2-3 года – это горизонт, на котором что-то сломается. Я не уверен, что в лучшую сторону сломается. Вообще ломается в лучшую сторону редко. Но система каким-то образом будет меняться. Боюсь, что это произойдет через крушение государственности со всеми пирогами, связанными с этим.
А вы, Андрей, верите в крушение государственности, если так вот кратко?
Ну как, теоретически я верю, никакое государство не существует вечно. Практически в России при всем кошмаре того, что происходит, всем стыде и всей глупости, да, в ситуации, в которую страна заходит, мы еще принципиально далеки от крушения государства. Мы находимся очень далеко от тех уровней, до которых возникает такая опасность.
Ну, видите, в любом случае... представление о том, что происходит в стране у моих уважаемых собеседников Андрея Мовчана и Дмитрия Решкина, оно очень близко, а вот представление о выживаемости, оно все-таки не одинаково. И я думаю, что тут сказывается, я бы сказал, и различные инструментарии оценок. Экономический у Андрея Мовчана, политический у Дмитрия Решкина. Очень важно было бы, чтобы мы могли сами синтезировать эти подходы и понять, какой будет реальная судьба российского государства, если учесть, опять-таки, все те вызовы, которые стоят перед ним в ближайшие годы, и то, насколько его нынешняя власть адекватно и способна на эти вызовы отвечать. Вел эту программу Виталий Портников. Это было радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в Крыму в 9.35 и 19.30 на частоте 549 АМ и в сети интернет. Всего вам доброго, уважаемые слушатели. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.